Может ли Бог создать камень, который сам не сможет поднять?
Неужели Еву не смутил сам факт говорящей змеи?
Если Библия доказывает существование Бога, то комиксы доказывают существование супергероев.
Бога нет.
Сомневаетесь, отвергаете, не доверяете? На любые ваши вопросы готов ответить Сергей Худиев. 100 вопросов атеиста.
Добрый день. Сегодня 19 октября. Вы слушаете передачу «100 вопросов атеиста». Меня зовут Полина Молчанова. Отвечать на все ваши вопросы будет Сергей Львович Худиев. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, у нас с вами час. 8-800-333-1706. Это наш номер прямой. Вы можете звонить и писать. Вы можете на наш Viber, WhatsApp 8-977-850-09-96. 8-977-850-09-96. Также у нас есть сайт theos.fm. И вы можете туда тоже писать. У вас есть целый час. Итак, кто же у нас первый? Нам дозвонились... Здравствуйте, вы в прямом эфире.
Алло, здравствуйте, это я?
Да, здравствуйте.
Да, здравствуйте, это Роман. Сергей Львович, ну я хотел вот закрыть тему о людях, как якобы о высшей расе господ, которую вы, идеологию, которую вот вы утверждаете. Но вот не получается. Я предложил вам честно признаться, что никаких объективных аргументов, из которых бы следовал подобный межвидовый расизм, вы не привели. Разумеется, я не надеялся на то, что вы в этом признаетесь. И действительно, вы в этом не признались и начали по новой повторять ваши мантры. Но вот я решил их систематизировать уже за 2 месяца. Вот эти, вот они. Значит, вот первая мантра. Вы говорите, обсуждать тут нечего, это и так всем ясно, в том числе и атеистам. Значит, вторая, вы говорите, в природе человека давать оценки, и вы сами их даете, то есть мне говорите, что я сам их даю постоянно. И, наконец, третья мантра. Собаки и кошки не пишут монографий, и человек качественно отличается от животных на уровне фактов. Ну, по поводу первой, вот по поводу того, что это и так всем ясно. Сергей Львович, вы сами-то понимаете, что это не аргумент, а примитивный популизм, апелляция к предрассудкам толпы. При этом совершенно не важно, кто в этой толпе, атеисты или не атеисты. Значит, по поводу второй мантры. Каким образом, Сергей Львович, из того, что люди делают оценки и вообще что-то делают, следует, что люди – это высшая раса? Вот объясните мне. Что вообще из этого следует, кроме того, что вид Homo sapiens обладает вот таким вот поведением? Почему не объявить, скажем, пауков высшими существами на основании того, что они плетут уникальную паутину? А почему нет? Почему делание оценок – это нечто высшее по отношению к плетению паутины или к другому поведению? Значит, по поводу того, что собаки не пишут монографии. Каким образом из этого следует, что они принадлежат к низшей расе по сравнению с людьми? Приведите мне доказательства того, что способность писать монографии – это критерий высшести. Ну и по поводу отличий людей, качественных якобы отличий от животных. Вот птицы тоже качественно отличаются от людей на уровне фактов, как вы любите повторять. Они обладают качествами, которыми не обладают люди, умеют летать. И если вдуматься, все живое и неживое друг от друга качественно отличается. Каким образом из этого следует, что люди – это высшие существа какие-то? И вот так из раза в раз, Сергей Львович. И наш спор с вами – это вот как если бы я спрашивал, Сергей Львович, а почему в Киеве дядька? А вы мне? А потому что в огороде бузина. Я вам в ответ на это, ну и что с того, почему дядька-то в Киеве, а вы мне опять? Ну вот смотрите, бузина, она такая красная, горькая, в лесу растет и так далее, без конца. Дальше, про точную настройку Вселенной. Мы с вами, Сергей Львович, если помните, говорили-то вообще о принципе заурядности, а не о какой-нибудь настройке Вселенной. Вы сказали, что я, дескать, неправильно понял принцип заурядности, и, дескать, там говорится только о том, что наше место во Вселенной не уникально, а про людей там якобы ни слова. Я вас тогда поймал за руку, что называется, процитировав Википедию, где говорится о том, что, цитирую, «ни Земля, ни люди, подчеркиваю, ни люди на ней не являются чем-то выделенным во Вселенной». Поняв, видимо, что такой откровенный косяк вам не заболтать, вы попросту быстренько сменили тему на совершенно не относящуюся к принципу заурядности, но вроде как бы из той же оперы. Сергей Львович, вот попутно вам скажу, вот вам слабо признать во всеуслышание, что с принципом заурядности вы облажались. Вот скажите всем, что вы облажались. Да, я облажался. Вот, вы говорите дальше, значит, Вселенная заточена под жизнь. Это факт, никем не отрицаемый. Значит, это факт, есть, как вы любите говорить, что это вот очевидный факт. Минутку, сказал я вам, а потом и Станислав тоже вам сказал. Вот уже 100 раз или 1000 объяснялось, в чем ошибка вот этих вот рассуждений. Специально для вас, вот в 1001 раз, повторяю. Вот была бы Вселенная другой, была бы другая форма жизни или разума. Белковая или не белковая, или вообще это была бы не жизнь, а вообще совершенно что-то иное, или вообще что-то такое, чего бы мы вообще помыслить не можем. И вот эта вот небелковая жизнь или вообще что-то иное орала бы в интернете тоже, не белковом бы каком-нибудь интернете, другом совершенно, а может быть и не в интернете. Она бы орала: «О, смотрите, как все подстроено под нас». Жизнь, Сергей Львович, сформирована под влиянием условий Вселенной. Вот какая Вселенная, такая и жизнь получилась. Эта жизнь подстроилась под Вселенную. Именно это утверждает космология, теория абиогенеза. И вот свои тирады о заточенности Вселенной под жизнь вы утверждаете: а, нарушение в отношении жизни все того же принципа заурядности, якобы это ваша биологическая жизнь, будь она неладна, это нечто совершенно особенное, невероятное и выделенное. И б, вы утверждаете некий замысел в отношении жизни, то есть гнете свою идеологию как танк. И возникает вопрос: на каком основании, где доказательство, что, перефразируя шутку Вольтера, нос изначально создан под очки? В качестве доказательств вы стали нам читать лекцию о том, как точно подогнаны константы. Вот, мол, сильное взаимодействие удерживает целостность атомного ядра. Вот атом водорода появился, вот атом гелия. Сергей Львович, вы нас прямо за дурачков считаете, я не понимаю. Вы не поняли, что мы совсем другое обсуждаем, а именно то, с чего вы взяли, что Вселенная, как вы выражаетесь, заточена под жизнь, а не жизнь подстроилась под Вселенную. Дальше, про материю и сознание. Почему, согласно вашим убеждениям, Сергей Львович, сознание не может быть свойством материи? Почему вот всеми свойствами материи разрешается обладать, какие угодно формы преобразовываться разрешается, а вот сознание ни-ни. Сознание исключительно нематериально. Вот такая твердая безапелляционность, вероятно, основана на каких-то железобетонных аргументах. Ну-ка, Сергей Львович, сообщите-ка их нам. И вот что вы сообщили. Вы говорите: материя, оказывается, не может обладать свойством сознания из определения материи. То есть, поясняю для всех непонявших высокоумие данного тезиса. А принципиально, по мнению Сергея Львовича, не может обладать Б, потому что об А так написали философы в словаре. И вот сразу вспоминается Шариков с его фразой: «Человеку без документов категорически запрещено существовать». Так и тут ведь, Сергей Львович, вы лукавите. Я в прошлый раз уже цитировал Энгельса, классика Диомата. Процитирую еще раз по буквам. «Но, — пишет Энгельс, — движение материи — это не только одно грубое механическое движение, не одно только перемещение, это теплота и свет, электрическое и магнитное напряжение, химическое соединение и разложение, жизнь и, наконец, сознание». У меня вопрос, Сергей Львович, мне показалось, что Энгельс говорит здесь о сознании как о свойстве материи, или, может, это опять неверный перевод с немецкого, я неправильно трактовал? А может, все-таки ваше утверждение основано не на каких, не на определениях материи, а на вашей идеологии, в которой материи попросту запрещено иметь сознание? И вот, видимо, поняв, что с определением как-то плоховато вышло, вы прибегли к известному маневру: «А докажи, что Бога нет». Вы, материалисты, мол, тогда должны доказать, что сознание редуцируется к физике и химии. Нет, Сергей Львович, нас на мякине не проведешь. Требование доказать, что какой-то феномен не сводится к материальным процессам и свойствам, равносилен требованию доказательства отсутствия дополнительной сущности. Понимаете, о чем я? Вот докажите мне, Сергей Львович, что когда вы щелкаете выключателем, лампочка загорается только вследствие физических процессов. А вот мне нравится, что спираль была только антенной, притягивающей какую-нибудь вневселенскую энергию. Докажите мне, что движение электронов сводится к свойствам самих этих электронов. Докажите, что излучение сводится к свойствам материала спирали, к движению электронов. Вот докажите мне все это. Докажите мне, наконец, математически, что 2 + 2 = 4. Попробуйте, Сергей Львович. Вот материя по Энгельсу, несмотря на ваши попытки наврать легковерным радиослушателям, обладает свойством отражения в себя самой, что он, собственно, и называет сознанием. То есть философских проблем, о которых вы так вдохновенно вещали, нет абсолютно никаких. Все данные экспериментов над материальным субстратом сознания, головным мозгом, говорят о прямой связи процессов в нем и сознанием. Сознание вне связи с материальным субстратом, пока хоть ты тресни, никто не зафиксировал. И вопрос, какой радости мы должны принимать ваши фантазии про то, что сознание – это некая иная сущность, нежели материя, а мозг якобы антенна, которая принимает некие потусторонние сигналы. Вы вот такие, Сергей Львович, интересные вещи утверждаете, и еще нас просите доказать, что они не имеют места быть. Ну, не наглость ли вообще? Ну, и в завершении про мышление. Я вам объяснил, что ваше утверждение о том, что в материалистической парадигме выводы якобы определены исключительно физико-химическими процессами и не определены предпосылками, это бред сивой кобылы. Поведение любого объекта во Вселенной – это реакция его внутренней природы на внешние воздействия или сигналы. Вы сказали, что мышление – это совсем не реакция на сигналы, поскольку связано с осознаванием. И привели примеры. Вот кошку, когда зовешь, это, дескать, реакция на сигнал, условные рефлексы. А вот я, человек, весь такой умный, мыслящий, у меня совсем другое. Ну, право смешно это слушать, Сергей Львович. Ну, во-первых, признайтесь, что с вашим изначальным тезисом о том, что материалистическое сознание не зависит от предпосылок, вы сели в лужу. Зависит еще как. Во-вторых, опять вас спрашиваю, вы когда-то были кошкой и точно знаете, какими ощущениями у нее сопровождается реакция на ваши позывные? А в-третьих и в главных, ваше утверждение о том, что поскольку мышление – это осознавание, то это нечто особенное, нежели реакция мозга на внешние сигналы, абсолютно голословно и возвращает нас опять к вопросу о том, с какой стати сознание – а, не свойство материи, и б, нечто особенное. Замечу, что реакции разных объектов на внешние воздействия сопровождаются различными эффектами. Скажем, процесс окисления или горения, выделением тепла и света, процессы в кишечнике, скажем, запахом и звуками метеоризма и так далее. Вот совсем непонятно, почему работа мозга не может сопровождаться эффектом осознавания, которое, к тому же, вполне не бесполезно эволюционно. Вот напомню, что нейрофизиологические эксперименты того же Либета как раз говорят о том, что сознание наступает после реакции мозга. Спасибо за внимание.
Значит, прежде всего, я хотел бы обратить внимание на то, как довольно часто, в том числе в интернете, не только с вами, развивается беседа с атеистами, причем даже с достаточно именитыми атеистами. Да, вот Ричард Докинс, например, на одном из собраний атеистов, он сказал, что нужно демонстрировать свою насмешку и пренебрежение к религии. Я вот слышу выражение про то, как я сел в лужу, про то, как мои доводы являются бредом сивой кобылы и тому подобное. Мне всегда казалось странным, еще когда я был неверующим, почему эти религиозные мракобесы в состоянии развивать свою аргументацию достаточно спокойно, не прибегая к насмешкам или пренебрежению в отношении своих оппонентов, а люди, предположительно выступающие со стороны разума и науки, почему-то без таких оборотов обойтись не могут. Потому что со стороны это производит впечатление, ну, неспособности аргументировать. Потому что назвать взгляды оппонента бредом сивой кобылы, но это не значит их опровергнуть. Ну, хорошо, там, вы назовете мои взгляды бредом сивой кобылы, я назову ваши взгляды какими-нибудь аналогичными выражениями. Будет ли это интеллектуальным обменом мнениями? Я боюсь, что под логикой и разумом обычно понимается нечто другое. Перейдем к рассмотрению ваших аргументов. Что касается межвидового расизма, там, высшая раса. Вы знаете, ведь выражение «высшая раса», оно чрезвычайно сильно оценочно окрашено. Поскольку мы с вами не являемся национал-социалистами, мы, очевидно, исходим из того, что это идеология ложная, пагубная и морально злая. Вы используете термин, который является психологически оценочно и морально нагруженным. Вот вы не можете от этого уйти. Пытаясь доказывать, что оценки не имеют никакого значения, что на них не стоит обращать внимание, вы не можете обойтись без использования оценочных и морально нагруженных терминов. У вас просто так не получается. Вы подразумеваете, используя этот термин, что провозглашать высшесть какой-то расы – это неправильно, это аморально. А почему не пауки являются высшим биологическим видом? А почему, выкинуть из дома паука – это нормально, а выкинуть из дома человека – это несправедливо? Просто потому, что мы видим отличия в деятельности пауков и людей. Еще раз. Достаточно просто вступить в беседу с человеком. Достаточно просто отличить жилище людей от паутины. Это не вопрос религиозных или атеистических убеждений. Ни один человек не спутает паутину жилища человека. Относительно тонкой настройки. Я боюсь, вы немножко не поняли саму суть аргумента. Тонкая настройка, есть статья в русской Википедии. Есть, конечно, файн-тюнинг, но вот есть даже хорошая статья в русской Википедии, где о тонкой настройке говорится так. Замечено, что изменение значения констант в пределах порядка или исключение одного из внутренних квантовых чисел ведет к невозможности существования атомов, звезд, галактик и жизни. То есть, если бы тонкая настройка была нарушена, если бы Вселенная была настроена несколько иначе, у нас бы не существовало атомов, звезд, галактик и жизни. Не то, что жизнь как-то приспособилась, просто нечему было бы приспосабливаться. Во Вселенной, например, где не существует других элементов, кроме водорода, никакой вообще жизни не могло бы существовать. В том-то все и дело. Тонкая настройка означает, что при ее нарушении не существовало бы звезд, не существовало бы галактик, не существовало бы даже атомов. И, следовательно, не существовало бы жизнь. Утверждение, а вот какая-нибудь другая жизнь существовала, ну, попробуйте описать, какая бы существовала жизнь в мире, где существует только водород. Или какая жизнь существовала бы в мире, где не существует звезд. Или какая жизнь существовала бы в мире, где не существует галактик, не существует сверхновых? Вообще, если почитать книжки по космологии, абсолютно научно-популярные книжки без малейших поползновений на христианскую апологетику, того же Хокинга, то видно, что Вселенная очень сложно сбалансированная штука. Что, например, тяжелые элементы в нашем теле, они сформировались в результате взрывов внутри сверхновых звезд. И вот если бы Вселенная не обладала тонкой настройкой, там не было бы другой формы жизни. Там, в принципе, не было бы никакой жизни вообще и не могло бы быть. Да, мы привыкли к тому, что на Земле там в тепле и в холоде зародыш разобьется, как говорит поэт. Но для того, чтобы жизнь могла существовать, нужна как минимум химия. Как минимум. В менее тонко настроенной Вселенной жизни бы просто не существовало в принципе никакой. В том-то и вся суть аргумента. Речь не идет о том, что там другая была бы жизнь, там вообще никакой не является жизнью. Относительно того, почему вы требуете доказать, что материя не может обладать свойством сознания, вы знаете, бремя доказательства лежит на том, кто выдвигает аргумент, то есть тезис. Вы утверждаете, что сознание является проявлением материи. Ну, это вам предстоит доказывать. И это сталкивается с непреодолимыми доказательствами. Понимаете, бремя доказательства, когда я постулирую, например, что вот перед нашими радиослушателями, что на самом деле вас не существует, что на самом деле ваш голос сформировался в результате глюков во всемирной сети интернет, ну, ведь сеть интернет, она же очень большая, это миллионы и миллионы и миллионов, сотни миллионов соединенных компьютеров. Если там, я не знаю, может, миллиарды уже. Но, по крайней мере, сотни миллионов соединенных компьютеров, каждый из которых достаточно сложен, плюс еще мобильные различные устройства, подключенные в сети. И вот почему в этой такой сложной сети не мог образоваться ваш голос? Вы можете доказать, что в сети интернет голоса, которые звонят на радиостанцию Теос, не образовываются сами собой. Ну, очевидно, вы не найдете, что ответить на мой железный аргумент, кроме того, что, очевидно, вы не обязаны доказывать, что в сети интернет такие голоса не могут возникнуть. Это моя будет работа, если я хочу, захочу это доказать нашим слушателям, продемонстрировать механизм, выдвинуть правдоподобную гипотезу, которая бы объясняла, как всемирной сети интернет голоса, звонящие на радио Теос, заводятся сами собой. До тех пор нам остается держаться более очевидной, более правдоподобной гипотезой, что на той стороне линии живой самосознающий человек. Точно так же на мне не лежит обязанности доказывать, что материя не может порождать сознание. Это на тех, кто выдвигает такой довод, лежит обязанность доказывать, как материя может породить сознание. Что касается Энгельса, который постулировал, что сознание – это форма материи. Но он же это просто постулировал, это догмат веры. Это не что-то такое, что он обосновывает. Он никак это не обосновывает, обосновать не может. Это просто торжественное провозглашение догматов. Ну, это то, с чем я достаточно часто тоже сталкиваюсь. Там люди провозглашают как догмат, что сознание, оно происходит от материи. Ну, в рамках материалистической картины мира это, конечно, так. Но другое дело, что сама эта картина мира, она сталкивается с огромными сложностями. Вот. Почему работа головного мозга не может порождать сознание? Так вы знаете, еще раз, бремя доказательства лежит на человеке, который возьмется утверждать, что сознание есть продукт мозга. Что касается данных, есть ли у нас данные, что сознание может функционировать вне мозга? Вообще говоря, есть. Есть. Тут же есть, я на него уже ссылался, сам парня, который собирает данные о так называемом околосмертном опыте и о том, что сознание и память, да, функционируют, когда мозг в полной отключке, когда он находится в состоянии клинической смерти. И я знаю, как на это реагируют строгие материалисты. Они говорят, мы не знаем, как объяснить это явление пока, но мы считаем, что это неизбежно какие-то глюки мозга. То есть мы имеем дело, опять же, с догматикой. Когда люди говорят, если какие-то данные не влезают в нашу картину мира, значит, мы пока не открыли, как именно они влезают, но они должны влезать. Это просто такая картина мира, в которой любые данные, которые в нее не вписываются, человек просто объясняет, говорит, что ну пока мы не объяснили. Это должно иметь материалистическое объяснение, просто мы его пока и нашли. И это акт веры. То есть человек верит в то, что все должно иметь материалистическое объяснение. Но на философском уровне материалистическое объяснение сознания сталкивается с огромными трудностями. Это проблема свободной воли, это проблема квали, это проблема интенциональности, о чем мы уже подробно говорили. И апелляция к авторитету Фридриха Энгельса тут, конечно, я боюсь, совершенно не спасает атеистическую точку зрения.
Спасибо, Сергей Львович. Я тут тоже позволю себе не согласиться с Романом. Причем вот то, что вы так усердно ему объясняли несколько минут, он мог прочесть в своем же источнике, который не очень-то проверенный, но он является для него почему-то источником. Вот в той же Википедии сказано, что принцип, о котором он так вас просил, чтобы вы отказались из-за урядности, он является лишь предположением. Земля как планета, я подчеркну, что как планета, тут написано это заурядно, но человек как существо, тут тоже это написано, указано, не просто человек, а как существо, обладающее самосознанием, уникален, а вовсе не зауряден во Вселенной. Это все можно было прочесть ниже абзацем и, ну, не знаю, не начинать беседу на эту тему или хотя бы другой вопрос.
В любом случае мы горячо приветствуем желание Романа разбираться и об этом говорить. То есть мы всегда рады, когда он звонит, и всегда рады с ним побеседовать. Да. Ну, перейдем к другим вопросам.
Да, давайте перейдем к другим вопросам. Нам пишет человек, он не подписался, к сожалению. Первое послание к Коринфянам, глава 13, стих 1, 2, 3 и так далее. И его вопрос основывается на этом. Если все, что я делаю, в этом нет любви, то это все пустое, и я никто, нет во мне любви к людям. Никогда не было, пишет нам неизвестный, к сожалению, человек. Пишет, я православный, молитвы не помогают, нет во мне любви, сколько бы добра я ни делал, я знаю, что такое любовь, семью вот свою люблю.
Видите ли, тут проблема в том, что у нас слово «любовь» в Библии и слово «любовь» в обычном словоупотреблении, в обычном языке, оно в разных значениях употребляется. Обычно слово «любовь» означает эмоцию. Вот любить кого-то – это испытывать по отношению к нему теплые эмоции. В Библии, естественно, нет заповеди испытывать эмоции. Эмоции, они находятся под нашим косвенным контролем, но не под прямым. Мы можем косвенно управлять нашими эмоциями. Но прямо вот я желаю испытывать теплое, волнующее чувство по отношению к, не знаю, там, к сотруднику-алкоголику, который вот проваливает все, что ему поручают. Но это сложно с этим. Любовь в Библии – это некое действие. Любовь проявляется в соблюдении заповедей. Любить людей – это значит соблюдать по отношению к ним Божьи заповеди. Это значит заботиться об их нуждах. Это значит поступать по заповеди. Вот когда меня, скажем, кто-то раздражает, вот, ну, бесит, ну, вот реально раздражает, ну, не знаю, там, тот же нерадивый сотрудник, допустим, человек, он какой-то руководитель на работе, у него нерадивый сотрудник, и он его раздражает страшно. И любовь в этом случае – это удерживаться от гнева, это удерживаться от ярости, это вести себя спокойно и доброжелательно по отношению к этому раздражающему сотруднику. То есть любовь – это не эмоция, это некий выбор воли поступать определенным образом по отношению к человеку. Поэтому любите вы людей или нет, определяется не тем, что, какие эмоции вы переживаете. Ну, не знаю, не выспался человек, у него будут другие совсем эмоции. Или живот болит, или еще чего-нибудь. Эмоции – штука такая, ненадежная. Любовь определяется тем, как вы реально поступаете по отношению к этим людям. Если вы поступаете по любви, значит, вы проявляете любовь. Любовь – это действие, это глагол. Эмоции, они потом могут приложиться или не приложиться. Они тут вообще такая, знаете, вторичная уже несколько вещь.
Задать свой вопрос вы можете на сайте teos.fm.
Перейдем к следующим вопросам. Это будет звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Как вас зовут?
День добрый, меня зовут Игорь.
Здравствуйте, Игорь.
Я хотел спросить, вот написано в Откровении, что новое небо и новая земля и убегает из-под ног Божьих, да, и, в общем-то, будет новое небо, новая земля, да?
Да.
Но если это так, то Бог сотворил только для нас Вселенную, которая даже в телескопы планеты и звезды, галактики не все видны. Просто интересно, для чего тогда все это? То, что мы не видим и не знаем.
Угу. Я думаю, несколько можно дать ответов на этот вопрос. Во-первых, Вселенная, она, мы говорили уже о тонкой настройке, она ровно такого размера, какого надо, чтобы на Земле образовалась жизнь. И нас иногда может как-то недоумение вызывать и огромные размеры. На самом деле размеры... Мы привыкли к тому, что хороший работник на Земле делает свою работу быстро и делает ее с наименьшим расходом материалов. Потому что ресурсы времени и ресурсы материалов всегда ограничены на Земле. Вот у Бога нет какой-то ограниченности в ресурсах. Он может создать вот эту огромную Вселенную с миллиардами галактик для того, чтобы создать жизнь на одной планете Земля. Тут в этом никакого логического противоречия не будет. Но я думаю, что в огромности Вселенной есть еще один момент, то, что Вселенная нам дана на вырост. Вот после воскресения мы полетим ко всем этим звездам. После воскресения мы расселимся во Вселенной, потому что Вселенная – это наш дом на самом деле. Но в любом случае огромность Вселенной, она никак не противоречит тому, что центром этой Вселенной, смысловым ее центром является именно Земля, и для Земли все сотворено.
100 вопросов атеиста.
Двигаемся дальше. У нас есть новый звонок. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Как вас зовут?
Здравствуйте. Это Максим. У меня вот вопрос по поводу межконфессиональных отношений. Дело в том, что в Европе сейчас начинается кризис правосудия. Они уже не способны, их левая власть уже не способны осуществлять правосудие. И возникают такие ситуации, как, например, человек вернулся из Сирии, он гордится тем, что там учинил геноцид, ну, то есть участвовал в геноциде. Но так как он убивал граждан другого государства, его не сажают. Он открывает ресторан, он похваляется этим, и никто его не трогает. То есть возникает для христианина моральная дилемма. Если я его не трону, ну, то есть я, например, если я его убью, я совершу правосудие. Но если я его не трону, то я буду как бы соучастник или пассивный наблюдатель. Вообще, вот в христианстве такая проблема правосудия есть очень сильная. Если мы отказываемся от возмездия негодяям, то мы становимся слабыми. И именно за это мусульмане нас и презирают, кстати. А если мы берем в руки оружие и начинаем их пить, то получается, что мы агрессоры и не соблюдаем христианские заповеди. Вот почему Христос ничего не сказал по поводу войны? Вот. У нас тут ситуация, когда живодеры настоящие живут рядом с нами, и мы вроде как ничего им не должны делать. А если, например, я его убью, то я просто стану убийцей, уголовником. То есть его, мои власти, мое государство его не сажает, а меня оно посадит за его убийство. То есть бредовая ситуация. И в Европе сейчас эта ситуация еще более бредовая. То есть кризис правосудности, он как бы, мне кажется, заложен в Библии. И я вот сейчас в растерянности. До этого я был пацифистом. Но когда Путин ударил по террористам, я уже не знаю, что и думать. У меня система ценностей серьезно сдвинулась. Вот как бы вы ответили на этот вопрос? Спасибо.
Обязанность совершать правосудие, отмщать злым, в Библии возлагается на государство. То есть говорится о том, что начальствующий не напрасно носит меч, отмститель в наказание делающему злое. Никто угодно носит меч и отмщает злым. Не каждый отдельно взятый христианин может по своей воле взять меч и отмщать злым. Отмщать злым – это дело начальствующего, это дело государства. На нас не возлагается такой миссии ни в коем случае. Мы не можем и не должны, и нам запрещено пытаться совершать правосудие своими руками, потому что это будет не правосудие, потому что нет законных полномочий у нас кого-либо казнить. И понятно, что если всякий человек начнет по своей воле казнить тех, кого он считает злодеями, обоснованно или нет, то мы как раз будем наблюдать ситуацию хаоса, которую мы в некоторых несчастных местах планеты и наблюдаем. Поэтому, конечно же, нам запрещено категорически Священным Писанием убивать каких-либо людей, даже если нам точно известно, что они злодеи. Вот даже если нам на 100% точно известно, что это злодеи, да, что вот он там был где-то в далекой стране, совершал там всякие злодеяния. Мы не имеем права его лишать жизни, мы не имеем права совершать по отношению к нему какое-либо насилие, потому что правосудие – это дело государства. Государство с этим делом может справляться плохо, может справляться хорошо. Но в любом случае это не наше дело. Нам это не разрешено. Поэтому тут нужно просто полагаться на суд Божий, который всегда настигнет нераскаянного грешника, что в этом мироздании ни одно преступление от наказания не уйдет. Ни одно. Либо человек раскаялся, и тогда его грехи возложены на Христа, либо он пребывает в нераскаянии. Но нам запрещено брать дело правосудия на себя. Ну и, конечно, государство, которое функционирует по закону, да, оно часто приводит к ситуациям, когда был вот в Америке в 30-е годы знаменитейший гангстер Аль Капоне, который был убийцей, он был организатор ряда убийств, у него он вообще по колено в крови ходил. Замели его в итоге за неуплату налогов, что смешно. Но ни за что другое его замести было нельзя, потому что, естественно, он всех запугал, там свидетелей убил. И хотя всем абсолютно точно известно, что он убийца и злодей, его там еле-еле смогли замести за нарушение налогового законодательства. Почему? Потому что государство, оно действует по определенным формальным правилам. Если оно не будет действовать по определенным формальным правилам, будет еще хуже. Ну, пытались, вот пытались, когда люди в свои руки берут правосудие, происходит все очень плохо на самом деле. Я вот недавно читал историю про то, как в Англии в одном районе, простой пролетарский район, прошел слух, что поселился где-то человек, осужденный за педофилию. И собралась толпа местных жителей, перебила ему окна, и он еле вообще оттуда живым убежал. А потом оказалось, что абсолютно не тот человек, вот человек, на которого и напали, абсолютно не при делах, он абсолютно ни в чем не виноват, а они чуть не растерзали абсолютно невиновного человека по ошибке. Потому что правосудие, оно предполагает долгое, нудное, тщательное, формальное разбирательство. Что, да, содержит массу злодея, которая, да, позволяет злодеям уходить как-то от наказания. Но альтернатива – это то, что завтра вас и меня могут обвинить в каком-нибудь злодействе и просто убить безо всякого разбирательства, потому что революционная правосознательность, и так всем ясно, кто злодей. Поэтому мы должны помнить, что единственное, у кого есть право на насилие, легитимное право на насилие – это государство. Бывают ситуации, непосредственно напали разбойники, человек может обороняться. Но это ситуация непосредственной обороны от преступных посягательств, что тоже предусмотрено в законах государства. А так вообще казнить злодеев – это забота начальствующего с мечом. Мы ни в коем случае, как частные лица, не можем и не должны эту функцию на себя брать. Это исключительно дело государства. Вот если христианин является там представителем государства, если он в полиции служит, ну, тогда вперед. Ну, и то он действует не по личной инициативе, он действует по приказу вышестоящих, он действует в соответствии с законами и должностными инструкциями, потому что если насилие, в том числе против злодеев, оно практикуется не по правилам, оно практикуется не по законам, общество очень быстро погружается в страшный хаос и страдает множество невинных людей.
Свои вопросы вы можете задать по телефону прямого эфира 8 800 333 1706, а также на сайте theos.fm. Также для сообщений доступен Viber и WhatsApp, номер плюс 7 977 850 09 96. 100 вопросов атеиста.
Вернемся к нашему сайту. Олег пишет нам: некоторые люди выстраивают в своем подсознании такие воображаемые миры и воображаемых друзей и защитников. Не в этом ли корень религии?
Ну, как вам сказать? Некоторые люди выстраивают в своей голове воображаемые научные теории. Не это ли корень науки? Понимаете, тут нужно ставить вопрос о том, какие у нас основания считать реальными те или иные, скажем, научные теории или те или иные религиозные представления. Конечно, человеческое воображение – это большая сила. Без человеческого воображения у нас не было бы религии, у нас не было бы науки, и мы не были бы людьми. И, конечно, есть, понимаете, атеистическая картина мира – это тоже результат воображения. При этом я не говорю, что это доказывает ее неверность. Нет, конечно. Нет. Человек, который имеет какую-то картину мира, атеистическую или религиозную, в ней, конечно, неизбежно участвует воображение. Это такая функция вообще человеческого сознания. Атеист представляет себе чисто материалистический мир без Бога. Он не может его увидеть, он не может его пощупать, он его представляет. Поэтому то, что воображение тут может играть роль, ну, конечно же, как часть человеческого сознания, часть человеческого мышления, это не доказывает ложности или истинности чего бы то ни было. Мы должны каких-то других оснований искать тут.
Спасибо, Сергей Львович. Олег пишет нам: чтобы вы ответили на довод Юрия Нестеренко, если, как любят утверждать верующие, в окопах нет атеистов, тогда все, кто погибает в окопах, катастрофах и тому подобное, верующие выстава в этих случаях молящиеся. Ну или, по крайней мере, большинство, если исходить из общей статистики соотношения верующих и неверующих. И Бог никому из них не помогает. Как же вы можете после этого верить в эффективность молитв?
Молитва, она неэффективна, понимаете? Молитва – это личное общение, это личное, это акт личного доверия, это личная просьба. Молитва – это не способ заставить Бога сделать так, как я хочу. И смерть – это ворота, это переход в другую жизнь. И поэтому Бог всегда лучше знает, когда человек умереть. Мы можем приносить наши молитвы о здравии и благополучии. Мы постоянно молимся о здравии и благополучии наших ближних. Но Бог знает, когда их лучше отозвать из этого мира. Есть такой анекдот про то, как вот райский сад, там поют райские птицы, расцветают райские цветы, в воздухе висят райские ароматы, звучит райская музыка. По дорожке райского сада прогуливается пара спасенных, и муж говорит жене: «Вот если бы не твои идиотские таблетки, я бы уже полгода назад был в этом прекрасном месте». То есть смерть – это не всегда что-то однозначно ужасное. Вот мы здесь привыкли к тому, что смерть – это худшее, что с человеком может случиться. На самом деле, ужасна смерть или не ужасна – это вопрос того, что был за человек, в каком состоянии он приблизился к смерти. Это смерть грешников люта, а вот смерть благочестивого человека – это то, о чем святой апостол Павел говорит: «Желаю разрешиться и быть со Христом, ибо это несравненно лучше». Поэтому то, что человек возопил к Богу и умер, ну, может быть, он как раз этим спасен. Мы не знаем. То есть это нельзя использовать в качестве аргумента против того, что Бог услышал молитву этого человека.
Спасибо, Сергей Львович. Перейдем к следующему вопросу от Олега. «Я не могу себе представить ничего более кошмарного, чем оказаться рабом абсолютного тирана, освободиться от которого невозможно даже теоретически и даже через смерть. Более того, оказаться в такой ситуации не только лично, но и вместе со всей Вселенной». Видимо, это цитата.
Да, это цитата, очевидно. Но это очень характерная цитата, очень характерная идея, поскольку за атеизмом часто стоит желание, чтобы Бога не было. Вот когда почитаешь иногда там новых атеистов, там у них не просто хорошо был бы Бог, но вот нету, а вот именно горячее нежелание, чтобы Бог существовал. Именно горячее отвращение к самой идее. Именно то, что вот их от этого выворачивает. Им это страшно не нравится. И на это стоит обратить внимание, потому что мы здесь видим не какой-то холодный такой анализ имеющихся данных, а именно горячее нежелание оказаться во власти небесного тирана. С чем это связано? С тем, что мы проецируем на образ Бога образ падшего человека. Это тот опыт отношений, который у нас есть в падшем мире. И в нашем падшем мире, чем ближе власть к абсолютной, тем ближе она к абсолютному злу. Поставьте грешного человека, дайте грешному человеку власть над другими людьми, и это приведет к страшным злоупотреблениям. Ну, почему, скажем, рабство – это такое социальное зло? Ну, казалось бы, ну вот рабовладелец мог бы быть добрым, заботливым человеком, который делает все для, в интересах своих рабов. Рабы ему искренне, с любовью и преданностью служат. Какая была бы идиллия? Но мы понимаем, что в нашем реальном падшем мире такая идиллия, она бывает очень редко. Не, она бывает иногда, но редко. А обычно любой человек, который имеет безраздельную власть над другими людьми, он будет эту власть употреблять для того, чтобы их мучить и притеснять, обращаться с ними несправедливо. Более того, в этом падшем мире даже вроде бы благонамеренные люди, у которых есть большая власть, они очень быстро начинают творить страшные злоупотребления, сами не знают как. И поэтому идея абсолютной власти, которую нельзя спорить, которая ничем не сбалансирована, ничем не уравновешена, она вызывает у человека ужас. Потому что человек глубоко не доверяет своим ближним. Потому идея оказаться во власти других людей ничем ничем не уравновешенной, ничем не сдержанной, она вызывает у человека ужас, конечно. И когда он проецирует себя или проецирует других людей на небеса, он думает, какой был бы ужас оказаться во власти, полной власти, откуда, из которой я в принципе не могу уйти, в полной власти кого-то чужого, кого-то, кто похож на меня или похож на других людей. Но вот Библия нам говорит, что Бог в этом отношении на нас не похож. Бог, он абсолютно иной. Когда Бог приходит в этот мир, он становится сначала младенцем на руках у своей матери, потом он становится обычным рабочим человеком в мастерской, потом он становится странствующим проповедником, потом он терпит гонения, преследования, и высшая точка его служения – он умирает на кресте. Где странно себе помыслить, не знаю, кто там на кресте, тиран, что ли? На кресте находится жертва тирании. Бог всегда отождествляет себя с жертвами. Бог сам делается жертвой. Христос говорит, что Сын Человеческий пришел не для того, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и душу свою отдать для искупления многих. А что поразительно в евангельской вести, это то, что Царь Небесный, он абсолютно не похож на земных царей. Вот земным царям им очень нужно, чтобы подданные умирали за них. Небесный царь, он умирает за своих подданных. И, конечно, образ небесного тирана, он является в этом отношении проекцией. И действительно, для падшего человека величайший ужас оказаться в безраздельной власти других падших людей. Да, там проводились и психологические эксперименты, когда одни люди получали власть над другими, и реальные ситуации, когда обычных людей, которые не проявляли раньше никаких садистских наклонностей, их там, они оказывались охранниками в тюрьме и через какое-то время начинали измываться над заключенными. Но это вот как раз особенность падшего человека. Вот тут из человека начинает лезть первородный грех. И когда человек вот этот образ проецирует на небеса, он, естественно, приходит в крайний ужас и содрогание. Но это ситуация, когда человек формирует образ Бога по своему образу. А на самом деле Бог, который приходит в Иисусе Христе, он кроток и смирен сердцем. Он нечто прямо противоположное понятию тирана.
Задать свой вопрос вы можете на сайте theos.fm.
Вопрос у Алексея есть. Поведение можно считать серией поступков, если ведешь себя как влюбленный? Это и есть любовь?
Значит, влюбленность и любовь немножко разные вещи все-таки. Влюбленность – это естественное, хорошее, природное явление. И это замечательно, это хорошо, это Бог так сотворил. Но это гормональная буря в двух молодых организмах. И это нормально. Но любовь – это то, что останется, даже если гормональная буря пройдет, а она, конечно же, пройдет. И в этой ситуации человеку, да, нужно будет вести себя как влюбленный, дарить цветы, изъясняться в любви и делать другие вещи, которые поддерживают любовь, как поддерживают огонь. Влюбленность, все-таки это нечто другое, это может быть не так сильно связано с нашей волей. Но влюбленность проходит неизбежно, после нее должна оставаться любовь.
Спасибо, Сергей Львович. На этом мы, к сожалению, закончим. Спасибо всем, кто пишет, кто нам звонит и кто просто нас слушает. Мы увидимся на следующей неделе. До новых встреч.
До новых встреч. Спасибо вам за ваши вопросы. Всегда им очень рады. Всегда с вами очень интересно.
Вы слушали передачу «100 вопросов атеиста».